У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ-ФМ и проекта «Родительская лига». Собственно, поэтому в студии сегодня Никита Белоголовцев, это я, главный редактор МЕЛа, и Нина Матусевич, Нина Добрынченко-Матусевич. Будем внимательны к деталям. Руководитель «Родительской лиги», Нина, привет!
Привет, привет, всем привет!
У нас, как всегда, большой разговор выходного дня. Наши короткие выпуски, мы очень надеемся, вы слушаете в будние дни, а по выходным у нас большой разговор, когда какие-то родители чуть-чуть больше отдыхают, какие-то, наоборот, проводят время с детьми, ну и мы, соответственно, разговариваем. Разговариваем мы сегодня с Дашей Абрамовой, основателем и руководителем школы программирования и цифрового творчества «Кадабра». Даша, привет!
Привет, привет!
Мы сегодня не забываем вторые части ни у каких должностей и фамилий, и очень внимательны. Даш, первый вопрос, который хочется тебе задать, вот, ну, собственно, некоторый бум, который мы наблюдаем, интереса к детскому программированию, цифровому творчеству, детей там обсуждают, с какого возраста нужно учить кодить, вот эти 6 языков программирования понятных пятилетки и вот это все. Это, по твоему ощущению, ну, некоторая мода, которая пройдет и устаканится, или наоборот что-то, что будет шириться, развиваться и еще больше входить в нашу жизнь?
Еще раз всем привет. Нет, это, естественно, это мода сейчас, но мода, которая не пройдет. И здесь вопрос, на самом деле, в тенденциях и вообще в тому, куда мы катимся всем миром. Потому что если мы все там слышим нашего президента и вообще президентов остальных стран, то все говорят о там цифровой экономике и перехода всего мира на там цифровые платформы, в интернет или в какие-то специализированные технические средства. Так вот, для того, чтобы все это поддерживать, нам нужны программисты, нам нужны люди, которые смогут на этом всем работать, то есть должны иметь какие-то цифровые навыки. Соответственно, как раз мой проект, он решает этот вопрос, он привлекает подрастающее поколение вообще к технологиям, вызывает у них интерес. Потому что мы все знаем, что там технологии для детей — это, по сути, компьютер в школе, где они там изучают информатику, это Word и какой-то черно-белый экран с каким-то кодом. И другая сторона — это ноутбук, планшет или
смартфон, телефон
в руках, да. И на этом как бы знание заканчивается. При этом они очень любят играть там в компьютерные мобильные игры, они очень любят пользоваться планшетом, смотреть YouTube, и совершенно не любят информатику, которая в школе. А то, что это на самом деле связано, и для того, чтобы создать свою игру, на самом деле нужно освоить там язык программирования или какую-то специальную программу, вот этой корреляции, мэтча не возникает. И как раз мой проект — это такая связка, потому что мы даем им простыми средствами, специально разработанными для детей, возможность создать свои цифровые проекты и тем самым вызываем у них интерес к изучению технологий, к тому, что на самом деле сейчас очень много всего можно самим создавать, изучать и пробовать делать, вне зависимости от возраста, 6 тебе лет, 10 или 17. Мы не ждем вуз, мы уже сейчас делаем, и это помогает вообще там и в будущем выбрать профессию, и вообще получить навык, который тебе поможет в любой работе.
Ну вот скажи, пожалуйста, это все-таки, если так, положа руку на сердце, это в первую очередь про фан или про пользу? Я, знаешь, почему задаю этот вопрос? Я пытался, ну, как-то понять, что мне вот это, ну, мода, да, если ты согласилась с этим словом, напоминает. Я вспомнил, как, ну, вот, я не знаю, года буквально, ну, наверное, 4-5 назад, да, все говорили, что, слушайте, мы будем жить в мире, где все говорят по-английски, без английского вообще ты кто? Ты, если слесарь без английского языка, ну, ты еще, конечно, года два побудешь слесарем, но потом, дружище, мы все понимаем, и все начали отдавать детей учить английский язык. 5 лет, 4 года, 3 года, вот эти там мультики, которые, значит, научат ребенка английскому, все отдавали, прям все говорили, что мы там в игровой форме и так далее. Вот, потом через несколько лет сказали, ну окей, конечно, мы понимаем, что английский для там дошкольников это фан, что все равно английский язык они потом в школе учат, ну, как бы с нуля и заново, и это, ну, вот... Там, типа, можно на рисование ходить, можно на балет, можно на английский. И, ну, вот условно говоря, там, польза для будущей жизни, она примерно одна и та же. Вот у вас так же или это, ну, вот прям то, что у тебя действительно будет оставаться в багаже?
Кстати, с английским очень хороший пример. На самом деле английский как раз-таки остается в багаже, и если, как ты говоришь, какое-то время назад был хайп по поводу того, что нужно быстрее бежать, то сейчас просто есть уже много проектов, которые по-разному учат английскому. Это офлайн и, офлайн и онлайн. И, возможно, как раз эта тенденция помогла появиться таким проектам, которые сейчас массово обучают английскому языку, и все равно даже каждая мама знает, что рано или поздно мне нужно задуматься о том, что либо мы пойдем в специализированную школу, либо мы пойдем на курсы, либо просто мы там будем заниматься, что желательно моему ребенку
знать. Не, понятно. Я просто про то, что там есть дискуссия, ну вот скажем так, о том, что понятно, если ребенок там в 3 года будет знать элефант, там, тайгер и чего-нибудь еще, ну, то есть понятно, что это не будет, там, условно говоря, лишним. То есть просто педагоги все больше говорят, что это, ну вот, условно говоря, там, выучено, знаете, не знаю, там, 100 слов в 5 лет, в 6 или даже в 8. И некоторые говорят, 8 лет, до 8 лет он не знает слова «элефант». Ну, то есть это, в общем, как бы не принципиально, это все наверстывается там за, ну, типа, неделю, месяц и так далее. И, ну, эта история такая вот про родительское самоудовлетворение, может быть, да, что мы знаем слово «элефант» в 5. А Маша из группы в детском саду только в 7.
Смотри, ну вот есть пример такой. Вот сейчас у нас есть огромное количество компаний, и там же есть большое количество сотрудников. Есть масса, у каждого почти сотрудника есть компьютер, и постоянно там внедряют какие-то новые информационные системы, там новые платформы. И какова скорость внедрения? Довольно низкая. Я сама работала там в интеграторе в IT и в IT-компаниях. Довольно низкая степень внедрения. Почему? Потому что сотрудники не готовы. Потому что на самом деле там, кроме заученных кнопок, которые они привыкли нажимать, они дальше, глубже не понимают. Не понимают, как это работает для того, чтобы смочь любую программу открыть и быстро с ней разобраться. Соответственно, сейчас возник хайп, потому что, да, все в округе говорят, и мы понимаем, что там нам грамотных IT-специалистов не хватает, программистов не хватает. А как же их обучать, а непонятно. Давайте пробовать по-разному. И сейчас есть много разных проектов, государственных и негосударственных, которые это пытаются делать. Да, через какой-то момент этот хайп должен утихнуть, потому что всем станет понятно, основные там инструменты будут выработаны, и, в общем-то, наше поколение подрастающее будет расти уже с цифровыми навыками. И тогда, я думаю, это даст сильный рост еще каким-то новым уже знанием, новым необходимым инструментом, который у нас появится, там, VR, AR, там, искусственный интеллект и так далее, это будет все быстрее только двигаться, и, наверное, еще что-то появится, что всем остальным через, там, десятки лет тоже придется осваивать, но при этом вот этот навык будет освоен, и мы все будем просто работать и что-то делать быстрее.
Слушайте, а у меня вот есть ощущение, что программист — это такой новый черный, как новый черный цвет, да, в моде, так и программист — это 10-15 лет назад все шли юристами и экономистами, а теперь программистами и дизайнерами. И ровно так же в какой-то момент может возникнуть просто, не знаю, переизбыток этих профессий или этих людей в этой профессии. И, ну, мне кажется, что... Вот какой может быть результат этого, как ты говоришь, хайпа. Что просто каждый второй закончит вуз или школу специальную или что-то еще и получит диплом программиста, а выяснится, что мало того, что столько программистов не надо, еще и уже и заменили те же новые технологии эту профессию, и все, годы прошли зря.
Ну, от технологий мы в ближайшие много лет точно не избавимся, и в любом случае нужны люди, которые будут с ними работать, и это, скорее всего, почти все. Другой вопрос, что на самом деле сейчас программистов немало. Вопрос, сколько из них качественных. И опять же, когда я говорю там про свой проект или когда мы говорим про то, что мы там массово даем детям навык кодинга там, в 7-10 лет, мы говорим только о навыке, который им в будущем пригодится для любой профессии. На самом деле программирование — это не про язык, это про... про возможность думать, про способ того, как ты думаешь. И это влияет на все сферы твои, на личную жизнь, на твою работу, на то, как ты вообще в жизни развиваешься. Именно поэтому говорят, ну, то есть с удовольствием берут на даже любые, многие гуманитарные или там на менеджерские руководящие должности именно айтишников, потому что у них очень все довольно структурировано. Есть понимание вообще, что есть проект, как он делится, кто за что ответственный и как можно там распараллелить какие-то задачи. Это все базовые принципы логики и программирования, которые, если бы сейчас были у каждого человека, то мир был бы, ну, почти совершенен.
Да, про переизбыток переизбыток в кавычках программистов, здесь, мне кажется, еще очень важная штука, что программисты — это же люди, ну вот, максимально не привязанные к месту, в отличие, не знаю, от тех же там юристов, экономистов и так далее. То есть, в общем, если там юридические системы разных стран, они разные на 100%, системы там экономических моделей, бухгалтерской отчетности разные на там 75%, то код, он, в общем, он и код. У меня, знаешь, скорее какая мысль родилась вот по поводу, ну, логики, мышления и всего остального. У меня есть ощущение, что в течение, там, я не знаю, лет 10, может быть, программирование, ну и какое-то программирование для детей, оно займет место, которое, ну вот, в умах такого традиционного постсоветского родителя занимает музыкальная школа. Ну, то есть что-то, что, может быть, тебе как бы вообще не пригодится, и, ну, что-нибудь, что ребенку не всегда понятно, и что иногда родители его просят делать через силу, с мотивацией. Ну, а вот окажется ты в компании, где гитара есть, и что? Или, а вот папа твой, вот он переживает, что он не ходил в музыкальную школу, ему бы фортепиано-то, ох, как пригодилось.
Ох, как пригодилось, да.
И вот у меня есть ощущение, что действительно, ну, какую-то часть людей там, ну, особенно вот так называемого там гуманитарного склада, их будут отдавать в эти курсы родители со словами, ну, вот ты вот спасибо потом родителям скажешь, мама плохого не посоветует.
Ну, потому что поколение как раз-таки подрастает... которая довольно всю свою там сознательную жизнь уже существует с гаджетами и уже придет на работу и поймет, что если в свое время они там что-то протусили или просмотрели в Ютубе, но не поняли, как это работает, они будут испытывать сильное там недостаток компетенции, им придется очень быстро наращивать. Это вот как английский, когда ты в детстве, мама тебя отдавала на курсы, а ты такой, да ладно, как-нибудь потом, там вообще это неинтересно, а приходишь на работу, тебе говорят, вот тебе, возможно, командировка в Канаду, только нужно знать английский, ты черт возьми. И, соответственно, все, командировка обламывается, и ты начинаешь массово, быстро-быстро учить английский. Также у меня было тоже на работе, когда мне предлагали повышение, но там нужно было общаться с подрядчиками европейскими, нужно было идеальный английский. И пришлось его очень быстро наращивать для того, чтобы там занять позицию. И также вот здесь сейчас мои ровесники или даже чуть младше, кто развивается и как-то работает, но вообще не понимает в технологиях, уже начинают прям страдать и мучиться в виде, как там наши же, опять же, ровесники уезжают за границу или работают в России, но получают там зарплату в долларах там или евро, и Не потому, что они там со страной какие-то проблемы, а потому, что они вообще ни к чему не привязаны, как ты сказал. И, соответственно, я уверена, что там программирование, кодинг как четвертый навык, он точно войдет через какое-то время в базовый минимум и даже в школу. Вопрос, как его будут преподавать, но он будет как базовый минимум, и уже у родителей не будет стоять вопрос, а вообще-то моя девочка-балерина, зачем ей программирование?
Почему четвертый? Подожди, а какие три?
Читать, писать.
А, и считать.
Слушай, а вот эта вот вечная история, ну, родительская, про гаджеты,
да,
гаджетозависимость.
Про сидение с ноутбуком вместо того, чтобы гонять мяч во дворе.
Гулять не заставишь, и вот это все.
Я тут буквально недавно прям читала пост в Фейсбуке одной мамы о том, что все вообще, ребенку 9 лет, мы по кругу то запрещаем гаджет, то разрешаем, то запрещаем, то разрешаем, и просто до истерики, и все, и там тоже набежали все остальные и писали, что это наркомания, и вообще с этим никогда в жизни
мне
не
кажется,
избавиться.
Мне кажется, мы читали один и тот же пост мамы.
Мне кажется, я даже писала этот пост.
Нет.
Но очень похоже.
И на вопросы, во что играет ваш ребенок, она сказала, неважно, нужно решить как-то этот вопрос. А на самом деле это очень важно. Важно родителю совместно с ребенком организовывать этот процесс. В какие игры он будет играть, что он будет там смотреть, с кем он там и как будет переписываться. Не потому что родитель должен влиять, а он должен на самом деле помогать. Есть много сейчас приложений, которые созданы специально для того, чтобы ребенку обучаться школьным предметам, для того, чтобы ему развивать какие-то soft skills, навыки, для того, чтобы ему узнавать что-то большее, чем школьная программа. Опять же, есть приложения, которые обучают там логике, математике, программированию и так далее. И если родитель вместе с ребенком выберет какие-то приложения, которые он будет заниматься, он будет также с гаджетом. Они, на самом деле, все графицированы, в них довольно интересно играть. То есть там можно прям играть в игру, программируя и изучая язык постепенно.
Вот смотри, можно я поделюсь своим, наверное, можно это назвать родительским страхом.
А я опытом потом
поделюсь. Я абсолютно согласен с тезисом, что какие-то вещи, в изменяющемся мире, в изменяющихся привычках детей нужно, принимать как данность. Да, что в какой-то момент там люди боялись телефона и, значит, говорили, что человеческое общение умрет, а кто-то говорил, что изобрели телевидение, мы перестанем выходить из домов и смотреть на возвращающихся с зимовья снегирей. Но смотри, вот что меня чуть-чуть смущает, когда я сам себе говорю: «Никита, давай поиграем с твоими детьми в, развивающие там игры и выберем правильные приложения, а не фиксиков и Машу и Медведя». Я это себе говорю, начинаю, там в App Store, в Google Play чего-то смотреть, и потом ловлю себя на мысли, что я, если грубо сказать, признаю свое поражение. Я признаю как данность, что какую-то очень значительную и большую, чем мне, больше, чем мне бы хотелось промежуток времени, ребенок проводит, с планшетом, например, или с телефоном. И я понимаю, что, условно говоря, я вырабатываю у него, какой-то паттерн, с которым я, может быть, еще бы хотел побороться. Вот эти страхи, что, наши дети увеличивают изображение в окне, потому что они привыкли в планшете, пугалки, страшилки, и нет. Но при этом, условно говоря, я понимаю, что если я начинаю играть с ребенком в приложение, учить там счет, тот же английский язык и так далее, то моя следующая попытка, заняться конструктором, поиграть в футбол.
Да, и учить счет на палочках.
И чего-то делать руками, разговаривать голосом, она будет встречать большее сопротивление. Потому что ребенок в мозгу говорит: пап, мы же с тобой так классно учились в планшете. Это же мне так нравится, это же так затягивает. И вот это, я тебе скажу честно, меня, пугает, наверное, громкое слово, но как-то вот оставляет в фрустрации. И я задаюсь каждый раз вопросом, это я, разделяю с ребенком его увлечение, или я чуть-чуть потворствую там собственной лени и иду по простому пути.
Слушай, ну вот у тебя страх, а у меня опыт, потому что даже полгода назад уже мне рассказывала про то, что вот родитель должен с ребенком вместе, не надо ругать его, что он там снимает для Ютуба какую-то фигню, а помоги ему придумать сюжет и так далее, и так далее.
Не надо.
Да, и мы, собственно, я даже писала пост на Меле про с вот этими, значит, советами, и даже решила им следовать. Вот, и, в общем, в итоге через полгода мы скатились к тому, что никакие учебные приложения игры, они не зашли. И по-прежнему, как все хотели играть в игралки, пулять в пулялки, так они это и делают. Мало того, даже мой средний сын там ходит в твою школу, и он говорит, я не хочу быть гейм-дизайнером или кем-то там, каким-то там программистом, я хочу, как вот на самой первой смене, когда я еще был маленький и только-только начинал учиться, значит, в Кадабре, мы там просто играли в Майнкрафт, это было клево. Я хочу так всегда. Вот, поэтому вот, да, то есть есть то, что Никита сказал, да, есть некоторый страх того, что я там, может быть, как-то ленюсь и подсовываю планшет вместо того, чтобы там выпиливать лобзиком, а есть еще и вот такой опыт, когда вот прям все лайфхаки не сгодились.
Давай дадим Даше ответить, а то она забудет, о чем мы ее спрашивали.
Нет, дай поговорить об этом.
Дайте мне, пожалуйста, своих детей.
Слушай, мой средний...
Дайте своих детей.
Ко мне бандерлоги.
Я все сделаю. Слушайте, ну смотрите, здесь, естественно, что каждый конкретный там пример с ребенком, ну, сложно дать совет, который со всеми сработает. С каждым конкретным нужно обсуждать и договариваться отдельно, а может быть, где-то действительно понадобится психолог. При этом что могу сказать? У нас вот есть лагерь, да, где дети там с утра программируют, а после обеда у них всякие мастер-классы, вообще не связаны уже с компьютерами, приходят айтишники, им рассказывают про профессию, играют там как раз у них soft skills, TRIS, дизайн мышления, и вот у нас с утра есть 3 часа. Они разделены на несколько блоков. Соответственно, они не совсем 3 часа сидят на занятиях. Они сидят за компьютером. Но 3 часа идет занятие, где они изучают как раз... Например, программируют в Майнкрафте. Но сначала они там рисуют схему, потом думают, так, а как здесь сделать так, чтобы здание было целиком, а как ее там распараллелить задачи, чтобы Паша занимался тем-то, а Юля там делала то-то, а как нажать, как соединить провода в Raspberry Pi, чтобы... У нас по одной кнопке собралось здание. То есть это прям такой... Не просто мы сидим, смотрим, а еще между собой общаемся. И после этих 3 часов дети с удовольствием бегут играть и знают, что их там ждут, там сейчас вечером будет мафия, а днем они будут играть там в салки-догонялки и еще там с мячом в разные игры. И они... Вот по этому графику, который мы для них устанавливаем, они ему следуют с удовольствием, и свои телефоны они сдают с утра. Если первый день с криком «ни за что», то в последние дни у них не возникает такой истории. Но почему? Потому что мы изначально в первый день с ними договариваемся о конкретном расписании и рассказываем, что на самом деле все из того, что мы придумали для вас, будет интересно. А еще придет классный там Паша из Mail.ru, который прикатит к вам на лонгборде и расскажет вам про танки, которые они сейчас создают. И, о, класс! И у них уже нет желания идти в компьютер, они хотят послушать, потому что это вот как раз-таки фан, который превращается в будущем в профессию. И согласно этому расписанию у нас не возникает никаких сложностей. Единственное, когда ребенок очень, или подросток очень увлекся своим проектом, и вечером вот подходит к преподавателю и говорит... там, дядя Антон, давайте там доделаем. Вот тут могут быть нюансы, когда можем позволить ему еще там посидеть 10-15 минут для того, чтобы он доделал то, что он там не успел на занятии. Поэтому, как бы, мой совет изначально, прям, если мы уже вступили в это, нам сложно будет отказаться от гаджетов, вообще, как бы, контролировать ребенка в том числе, и вообще, чтобы с ним на конфликт не идти, тем более, все равно у Маши соседки точно будет телефон, а у меня не будет, и это будет прям проблема. Изначально договариваемся, что, смотри, вот у тебя прям точно конечно, есть, например, твоих заслуженных 1,5 часа за телефоном или ноутбуком, планшетом, из них, вот смотри, там, 20 минут мы играем вот в эту игру, где мы с тобой тренируем счет и потом там проверяем, улучшились твои результаты или нет. А еще лучше, если мы будем цель ставить. Смотри, если ты через, там, неделю будешь считать там сразу до 1000 и вычитать, вычитать и складывать в пределах 1000, то ты прям вообще герой, мы тебя там называем тебя там герой года, там, какие-нибудь геймификации. Вот.
Окей, есть, разумеется, еще тонна вопросов, и мы их обязательно зададим, сделаем это во второй части нашей программы. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать радиошколу на радиостанции «Говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор».
Всем еще раз привет. Продолжается радиошкола. У нас большой воскресный разговор. Я напомню, радиошкола — это проект интернет-издания об образовании МЕЛ-ФМ. Я его главный редактор Никита Белоголовцев. Также это радиошкола. Это проект родительской лиги. И со мной здесь рядом ее руководитель Нина Добрынченко-Матусевич. А в гостях у нас Даша Абрамова, создатель и руководитель школы программирования и цифрового творчества «Кадабра». Мы говорим о программировании для детей, подростков и вот об этом все. Даш, ты очень красиво, и прям я абсолютно верю, что реально, честно и не приукрашивая ни секунды, рассказывала про договоренности с подростком, про распорядок дня и так далее. И я верю, что это, ну, вполне реально в некоторых, ну, не будем говорить стерильных, да, но...
Несколько ограниченных,
ну, обстоятельств. Ну, скажем так, специально созданных для этого, да, условиях, да, развлекательные программы и так далее. И плюс, мне кажется, важно, что ты сказала подростки. Ну, то есть все-таки, в принципе, ну, уже по сути относительно взрослые люди, понимающие, да, там, систему мотивации, как-то принимающие интуитивно систему сдержек и противовесов, да, там, договоренности и вот этого всего. Но при этом, мне кажется, есть же, ну, такая вот, опять-таки, ну, такое самобичевание, какое-то вечное чувство вины у родителей, которое очень классно описала, ну, вот в одном из текстов на Меле работающая мама. Это текст с вынесенной в заголовок цитатой: «Хорошо, мам, давай мне планшет, и можешь идти работать». Вот, про то, как, значит, ну, там, строится рабочий день, свой бизнес и так далее. И мне кажется, родители... От чего вот это вот вечное, ну да, такое часто интуитивное противостояние гаджетам и тем более каким-то дополнительным активностям в гаджете, что ты же сам очень хорошо понимаешь, что, ну, для тебя это такой, ну, допинг, да, для тебя это такой лайфхак, который тебя всегда спасет, который тебя всегда прикроет, который всегда успокоит ребенка, который решит ситуацию: мама, не уходи, пожалуйста, не хочу оставаться с тетей Юлей или кем-то еще. И все родители вот этого чудовищно боятся.
Ну, может, не все, но мы-то точно.
Ну, слушай, ну, все, у кого дома больше двух гаджетов на семью. Вот так вот сформулирую.
Это, кстати, точно.
Есть у тебя какой-то, не знаю, рецепт, совет, личный лайфхак по этому поводу? Ободрение?
Ну, хоть что-нибудь скажи нам.
Слушайте, ну, я росла... Мне 26, и я росла, когда училась в школе, все мои ровесники играли в компьютерные игры поголовно. Я, если честно, то не особо сильно играла. У меня сильно тормозил компьютер, было невозможно вообще. Но и пару игр, конечно, я прошла. Вот, и помню вот этих своих друзей. У меня были в основном друзья только парни, и они там ставили рекорды. Кто, значит, 16 часов в сутки проиграет за компьютером, кто 18. Там самый последний, который я помню, это был 18 часов 36 минут.
Пойти на ночь в компьютерный клуб — это ж инициация просто.
То есть, представляете, 24 часа в
сутки. Серьезнее, чем в армию сходить.
И 18 из них, да. Тогда на тот момент, там, какой, я не помню, может, 8 класс, 7, из 24, 18 человек проиграл в компьютерные игры, и там поставил рекорд, был счастлив. Сейчас он вообще уже не в России, зарабатывает, боюсь представить сколько, но успешный программист, работает в Гугле, и, естественно, уже компьютерные игры для него, хотя ему так же, как и мне, ну, то есть компьютерные игры уже так там по старой, по былой памяти, они там периодически с ребятами играют.
Поностальгировать.
Да, да. Вот, ну, то есть там... то, что нужно так, конечно, нет. Вопрос, да, понятно, зрение, понятно, там вообще неподвижность, что кому-то действительно, у кого-то там развивается зависимость, которая там перерастает уже все возможные. Но здесь как возможен один вариант, да, когда там ты кучу всего переиграл, тебе уже потом совсем не надо, но ты, кстати, очень хороший английский получил, потому что по сети играешь, и с иностранными ребятами, и вообще разобрался в технике, потому что тебе нужно постоянно апгрейдить свой компьютер, тебе постоянно нужно думать, а как там тебе еще там сделать лайфхак, а как тебе там поменять файлы для того, чтобы все быстрее работало. А есть как другой вариант, да, когда я, например, не играла в компьютерные игры и сама к этому пришла. Да, совет дать всем определенный сложно. Родители, вы, конечно, сами даете ребенку, там, подростку или малышу планшет и говорите, да, вот займись, я там пока с подружкой пообщаюсь. Ну, естественно, а что вы ему включаете? Это изначально сразу там как раз-таки какие-то мультики или, в конце концов, если он уже научился играть в какие-то игры, то он играет. Там у нас тоже недавно был лагерь, привели совсем в Европе, кстати говоря, привели совсем 5-летних детей. И, ну, какое программирование, там все очень далеко. Но поскольку я продвинутая в полезных приложениях, я ему дала приложение, которое очень хорошо, ну, по математике, как раз сложение вычитание, очень классное, там какой-то зелебоба, есть роллы, и если больше, чем он хочет, то он там им давится. И ребенок, ну, завис там на 15 минут, играя, у него там не получалось, и он уже просто подбирал. А в итоге оказалось, что действительно там он неплохо знает математику, он довольно быстро там все прошел и сказал, все отлично, вообще я теперь, у меня бабушка ставит для меня постоянно цели, ну, он простым языком об этом сказал, ставит цели, а я теперь буду здесь тренироваться, это круто. Если вот изначально вы уже сами привыкли к тому, что вам так проще, когда он там за ноутбуком, ой, за планшетом, за телефоном играется, я могу в это время пообщаться, тогда нужно прям самостоятельно выбрать и договориться, что вот у тебя есть 15 минут, я тебе даю вот это приложение, смотри, оно классное, ты вот можешь здесь вот так объяснить ему, а лучше еще вместе с ним поиграть.
И, соответственно, нам посиди, поиграй, я пока поработаю, а лучше с ним вместе поиграть.
Нет, ну, я имею в виду, лучше ему пояснить и показать, и самому показать свою заинтересованность, а еще там можно раз там в несколько дней устраивать какие-то батлы, кто там лучше посчитает, съест.
Можно?
Да,
вот
давай,
смотри,
давай.
Уточню.
Давай.
Меня, я все это очень хорошо, ну, понимаю и с тобой абсолютно согласен. Еще одна штука, которая меня, ну, вот так вот исключительно по-родительски, ну, не то что смущает, а, ну, скажем так, вот как-то оставляет в неопределенности. Это, ну, вот, скажем так, низкий порог входа. То есть я понимаю, что какие-то вещи, которые мне, ну, там, в жизни нравятся, и какие-то, не знаю, полезные навыки, и там, ну, какие-то штуки, в принципе, в жизни используемые, они требует, ну, некоторого на входе усилия. То есть там, чтобы, не знаю, начать читать длинные, приносящие удовольствие книги, ну, это, в общем, некоторый навык, да. Редко, когда ребенку, ну, вот сходу там нравится читать, да, это все-таки, ну, вот какая-то история, не люблю это слово, да, но там приучать ребенка к чтению, да, там, не знаю, игра в футбол, ну, это какой-то там тренируемый, не всегда получающийся сразу навык, не знаю, там, игра на сцене, занятия танцами, ну, что угодно. И в этом смысле, чем меня, ну, то есть, какая у меня претензия к iPad'у? как к моему конкуренту. У него гораздо более низкий порог входа.
Он, и не надо делать усилий.
Он на старте, да, он на старте в разы проще. И, угу. Ну, то есть, и даже если мы говорим о каких-то геймифицированных образовательных штуках, да, то, ну, понятно, что ты не можешь, ну, там, ты не можешь геймифицировать какие-то физические вещи, да, там, ну, сложно геймифицируются какие-то, ну, там, знания, да, за пределами, не знаю, сложения, умножения, вычитания. И я вот, ну, то есть я вот, вот этого очень, ну, как, наверное, да, наверное, боюсь. Того, что, ну, понятно, есть огромная сфера, в которую можно прийти через гаджет, но... Вот я очень задаюсь вопросом, а как, когда у тебя есть гаджет такой манящий, да, и простой и для ребенка, и для родителя, при этом сохранить у него и у себя возможность приходить к более сложным вещам? Ну, опять-таки, да, в условиях не там классного лагеря, ну, где ты можешь договориться, а в условиях, ну, там, я не знаю, работы одного родителя, работы второго, детского сада младшего, школы старшего и вот этого всего.
А почему дети играют в гаджеты, в планшетах? Потому что там есть игра. Ну, я в свое время в детстве играла, тыркала папу, чтобы мы играли в настольные игры, такие советские настольные игры, с удовольствием. Еще я помню кегли и много чего. А много было у родителей времени на это? Нет. Но очень хотелось. Каждый раз просто выбиваешь у папы эти там полчаса. Можно было потом и порасплакать, то, что папа выиграл. Но не суть. А здесь есть планшет, который на самом деле вот эту... дети любят играть. Они заменяют вот эту историю с играми. При этом ты там проигрываешь уже не папе, а может быть вообще не проигрываешь, да? И ты там наоборот строишь сам свой мир. Ты там сам решаешь, какие правила, или ты видишь, что там есть какие-то правила, и ты должен им следовать. И вот если ты в рамках этих правил там вырастешь как-то там по очкам, по уровням, то ты вообще герой. И там есть уже вся эта готовая геймификация. Естественно, что ему там комфортно, удобно, и он, да, быстро разобрался, как этим управлять. В реальной жизни, хотя я так не люблю говорить, что потому что все равно не в планшете, в реальной жизни, но в реальной жизни, которая там за...
В аналоговой.
Да-да-да, за рамками этого планшета должно быть на самом деле то же самое, но просто это некому создать. И да, этими создателями должны,
ну, конечно,
быть
в планшете это за тебя создали.
Да, да.
И ты экономишь время, силы, мозг.
Нервы.
Поэтому вопрос на самом деле так к родителям и к тому, что нужно какую-то придумывать альтернативу. Естественно, все хорошо в дозированной форме. Я ни в коем случае не говорю, что если он будет играть по 16 часов в сутки, вы потом зато обеспечите себе старость, и все будет ништяк. Нет, естественно, нет. И вообще у всех по-разному может сложиться жизнь. И обязательно нужны подвижные игры какие-то, нужен там спорт, нужны какие-то там зарядки для ума и все остальное. Потому что все-таки, несмотря там на то, что есть предположение, что компьютерные игры могут что-то развивать с точки зрения навыков. Как дети, когда к детям приходишь, спрашиваешь, чего у вас ищут игры, они говорят, быстро нажимать пальцем.
Вот, типа, не, ну это, в общем, некоторое количество исследований вышло в последнее время с, ну там, немного ироничным, но имеющим отношение к жизни заголовком. Ученые выяснили, что регулярное решение головоломок учат хорошо решать головоломки.
Ну вот примерно так, да. То есть не все компьютерные игры...
Одинаково. Полезны.
Да, да, согласна абсолютно. И там, если можно где-то что-то притянуть по поводу там английского языка, например, по поводу креативности, то в целом, да, если играть в одну и ту же игру, то там уже скорее ты просто тренируешь конкретный навык игры в эту игру. Ну, то есть это уже абсурд. Да, нужно придумывать альтернативу, которая будет на улице, которая будет дома с братом, с сестрой. И вот это все по-другому сложно, естественно, его оттуда выцепить, и родители будут жаловаться и будут рыдать. Но по факту, ну, это ответственность каждого родителя. И я здесь не изобрела планшеты, я не сунула их всем детям, а потом предложила обучаться ну, там, через понятные форматы, там, игры, приложения, программирование. Я лишь говорю о том, что если ваши дети играют, их вообще никак не оторвать, я вам предлагаю альтернативу, которая точно полезна, которая дает вашему ребенку важный навык, и которая, скорее всего, вот из режима потребителя переведет там в режим созидателя, когда он будет там создавать что-то свое и уже думать, как там это структурировать, а как выполнить ту задачу, которую я хочу, которая точно поможет ему там стать конкурентоспособным на рынке. Я об этом, но о том, что я предлагаю всем родителям забить и оставить ребенка с планшетом, нет, так не стоит, конечно, делать.
Окей, смотри, мы тут как-то зачем-то и почему-то наседаем на тебя и так вот, в общем, заставляем оправдываться за развитие технологий и вообще человеческий прогресс. А вопрос, который тебе обязательно должны мы задать, а все никак не задаем, это история про то, ну, что реально могут дети в зависимости от возраста, потому что ну, в принципе, когда родитель среднестатистический, я, например, да, первый раз услышал там о школах программирования для детей и так далее, в общем, конечно, первая мысль была, ну, понятно, они это, учат синий квадратик двигаться влево по экрану и становиться красненьким, и вообще, вау, круто, наверное, так интересно, зажигательно, вот, и когда первые разы, там, ты или твои коллеги рассказывали мне, нет, слушай, во-первых, квадратик двигается сначала влево, а потом вверх, а во-вторых, он потом становится зеленым. И вообще это только на первом занятии, а дальше это все как бы совсем по-другому. Расскажи, ну, чего реально умеют дети, чему они научаются, и вот что они способны создавать в разных возрастах.
Вообще, все, когда массовый родитель слышит о том, что мы обучаем детей программированию, сразу вспоминает свои уроки информатики в школе и такие,
волк, коза и капуста.
Да, кажется, это не подходит для моего ребенка. По факту это не так. То есть сейчас есть масса онлайн-платформ, который позволяет обучать ребенка программированию совершенно не так, как мы это делали. То есть это там цветные блоки, которые написаны даже по-русски, соединяешь между собой, и у тебя раз, твой уже персонаж побежал. И это даже не квадратик, а это уже будет машина, которая поедет, или это будет, я не знаю, какой-нибудь трансформер, который там начнет меняться или там перемещаться по экрану. Потому что есть уже готовые библиотеки, которые позволяют быстро там ребенку накидать на экран персонажей, запрограммировать каждого персонажа, при этом программируя цветные блоки, которые написаны, еще раз повторюсь, по-русски, и там нажать кнопку «Старт». При этом, несмотря на то, что все очень сильно упрощено, в этих всех инструментах целиком соблюдены там основные базовые правила программирования, и вообще эта штука скорее прям очень сильно про логику, которая у детей от младшего классов до старших классов вообще отсутствует. Что для 11-классников преподаешь то же самое, что для второклассников, и реакция примерно одинаковая. Это, кстати, прям для меня было вообще диким открытием. Вот. Что делают дети в 6, 7, 8, 9 лет? Они уже делают свои игры на специальных вот этих визуальных языках программирования. Один из там самых популярных — Scratch. Там еще очень много — CodeOrg, Stencil, Blockly и так далее. Соответственно, это игра, в которой они могут играть, которую они могут дорабатывать, пересылать своим бабушкам, родителям, тетям, или делать вообще открытки какие-то интерактивные, или вообще пробовать что-то в дизайне. Чуть старше мы уже даем профессиональные платформы для разработки игр и приложений, которые используются на самом деле в компаниях, потому что у них есть уже базовое понимание программирования, им довольно несложно, ну, как, сложно освоить на самом деле эти профессиональные инструменты, но поскольку очень сильна мотивация того, чтобы создать свою трехмерную, например, игру, естественно, желание там освоить движок, оно довольно высоко. А это там многоуровневый, многоструктурный движок, там, например, Unity на Unity, который позволяет и 2D, и 3D игры разрабатывать и приложения. И там вообще много сложных компонентов, которым нам приходится разбираться. Естественно, постепенно. И здесь ребенок получает не только навык программирования там, на C-Sharp, но еще и вообще работы в сложных программах, разбираться, как что устроено и где какие взаимосвязи. Соответственно, уже с 10-11 лет мы делаем с ребятами не только игры, но и приложения. Там немного сложнее, на самом деле. Сайты, например, если там использовать конструктор, естественно, что можно уже с детьми 7, 8, 9 лет. И тут, кстати, очень много родителей, которые приводят на сайты, говоря о том, что у меня есть бизнес, и я вот жду, когда он мне, мой ребенок начнет мне помогать, и не буду платить денежку кому-то стороннему. А там, используя JavaScript, или КСС, дети делают сайты уже там тоже в 10-11 лет.
Слушай, а вот это вот, ну, родительская мысль, и не только родительская, что, значит, программирование, оно исключительно для тех, у кого уже все хорошо с математикой, и, типа, если с математикой какие-то проблемы, то это вообще бессмысленно, точно не зайдет, и, типа, сначала ликвидируем хвосты, а потом вообще начинаем думать о коде.
Ну, на самом деле, тут есть много разных мнений, но по факту все равно математика не является таким базовым необходимым знанием, который нужен для того, чтобы начать программировать, ну, начать программировать на визуальных языках, даже если это не визуальные языки. Если мы говорим про анализ данных, про там поисковики, то есть уже про взрослых ребят.
Не, ну да, понятно, там математика, анализ данных, поисковики, вот это все, да.
Это да. А если мы говорим про ребят, которые делают игры, они как раз в процессе понимают вообще, для чего им эта информация, для чего им эта математика и физика вообще нужна, что, оказывается, у нас существует в мире гравитации, что герой у нас вроде бы должен падать, а у нас не падает, и нам нужно запрограммировать его, чтобы он падал, и тогда все получится, как в настоящем мире. И чтобы нам его запрограммировать, чтобы он падал, значит, нам нужно у него отнимать координаты. И поскольку это все визуально, они просто на... как бы нарисовав, понимают, что нужно там героя переместить, значит, нужно изменить координаты. Координаты понимают не как просто, где мы сейчас нарисуем параболу, и что-то с ней происходит, но непонятно что.
А еще слово «парабола» надо узнать, да, в,
да,
процессе.
Да, да, да. Да. А на самом деле мы просто... нам необходимо переместить героя в нужное место на экране. И я это делаю, потому что мне это нужно. Оказывается, что тут математика используется, и я потихоньку подтягиваю, прихожу в школу, и у меня срабатывает это. О, так вот оно для чего. Как минимум для того, чтобы разрабатывать игры. Ну, хотя бы так. Но как минимум вот происходит вот этот мэтч, что есть школьные предметы, которые вот здесь вот прям используются, и нужно это изучать. Но на входе никому в целом ничего не нужно, и к нам приходят абсолютно разные дети из суперсильных школ, из суперслабых школ. И поскольку на самом деле это и про творчество там, и про, там, да, и про логику, про математику, это и про там даже литературу, и про способ мыслить, про вообще там широту твоих взглядов. Если дети, кстати, часто путешествуют, то у них прям очень сильно прослеживается, они всегда очень классно идеи генерят и умные мысли говорят. Вот. То есть это на самом деле про скоп таких качеств или там навыков, которые у детей могут быть или там уже есть, они все это в процессе быстро осваивают. Поэтому, наоборот, если у ребенка проблемы с математикой, я вообще говорю о том, что это прям самое то, потому что, как минимум, он просто, ну, начнет к ней хорошо относиться и ее любить. А там дальше станет он гуманитарием или техником, это уже не важно.
Да, лирическое отступление, дорогие друзья, особенно абитуриенты, поступающие в институт в этом году. Мы много писали, что в этом году рекордный конкурс по специальности журналистика, ну, например, в московских вузах. И, ну, так исторически сложилось, что многие там в журналистике находят, ну, какое-то спасение там, типа, от математики, цифр, и, о, отлично, я буду работать с буковками, а не работать с циферками. Дорогие друзья, к сожалению, это счастливое время закончилось. Любите циферки, если вы поступаете на журфак, на пиар, на дизайн, на все, что вам казалось исключительно гуманитарным. Потому что если вы не полюбите цифры в школе или хотя бы в институте, а потом придете в редакцию, в диджитал-агентство, в какое-нибудь рекламное агентство, и вас там заставят работать с цифрами в 3 раза больше, чем с буквами, вы взвоете и скажете: «Да зачем же я учился? Я же хотел это!» Придумывать яркие слоганы. Я не хотел высчитывать эффект этих слоганов.
Да, или конверсию считать.
Что это вообще? Зачем вы это говорите? Что такое? Конверсия — это где надо что-то на что-то поделить и умножить, еще и с процентами. Поэтому, друзья, правда, любите математику, даже если вы ее не любите. Потому что, ну, в общем, если вот пользоваться этой устаревший, конечно, да, мы же все согласны с устаревшей позицией, типа там гуманитарии, технари, то, в общем, как бы это, полынья для гуманитариев, для нас, как для как в сказке «Гадкий утенок», она становится все меньше, меньше и зарастает математическим льдом.
Ну, в цифровой же мир все.
Да. Говорю вам в том числе как человек, который... математика, да, которого сильно догнала. Даша, прости, пожалуйста, на моем лирическом отступлении время нашей программы закончилось, поэтому еще один вопрос не успею тебе задать. Дарья Абрамова, Даша Абрамова, руководитель школы программирования и цифрового творчества «Кадабра» была сегодня у нас в гостях. Это была радиошкола «Большой разговор». Слушайте нас по выходным и в будни, короткие выпуски на радиостанции «Говорит Москва». Всем пока!